Глава 39.
«Ну кто бы мог подумать, что в старике столько крови?» —
севшим голосом спросил себя Лука. Пробуждение его в который раз уже было ужасным. Сперва он подумал, что не сходил перед сном на двор по нужде, и вот таким образом опозорился, как девица. Но зеленый сарафан был весь в бурых пятнах по подолу.
«Или бабка-колдунья меня обманула, и я теперь девушка во всех подробностях?» —
охнул атаман. Но кровь была не его. И была она на всем. На стенах, на полу, на столе. А на лежанке покоилось обезглавленное тело маэстро Джанфранко де Чертальда.
«Тревога!»
— завопил Радищев и вскочил на ноги. На него уставились очумелые похмельные рожи, Теретомбы и Ничевока. А вот брата Амвония нигде не было. И головы чародея тоже нигде не было.
Неужели достойный богоискатель польстился на посулы кесаря, предал церковь Ярусланскую и теперь стремится в Рим, чтобы повергнуть кровавую свою добычу к ногам тирана? —
воскликнул поэт и зарыдал.
«Ага! Проспали дедушку горе-герой! Будет сказано!» —
заорал Ничевок.
«Ну кто же мог знать?» —
Лука развел руками в растерянности.
«Ты, девка, дура!» —
настаивал на своем Ничевок.
«А ты, араб, в черную дурень! Вы дрыхли, а я слышал, как дедушка с монахом по-ненашему ругались. Вот и доругались. Дедушка был хороший, он всю деревню кормил, а меня, малютку, и портками наделил. Вы же мне портков не дали!»
Тут и маленького наглеца пробило на плач. Надеялся, видно, что одними портками благодеяние колдуна не ограничится. А из очей Луки уже давно лилась горячая соленая водичка. Как порадовался бы покойный Джанфранко, если бы знал, что его будут оплакивать такие невинные и простодушные сердца.
Первым утешился Ничевок. Одним рукавом он отер скупые слезы, другим — щедрые сопли. «Труп трупом, а жить-то надо!» — провозгласил он.
Видимо, мальчик по нечаянности и случайности произнес какую-то чародейную формулу. Тело Джанфранко де Чертальда поднялось с лежанки, свесило тощие ноги вниз, а потом и выпрямилось. Лука, мальчик и араб оцепенили. Тело чародея ощупало руками место, где была голова, и в отчаянии затопало ногами и затрясло сжатыми кулаками, но потом успокоилось и подошло к столу.
«Видимо, мудрец потому и мудрец, что думает не только мозгами, но и всем остальным», — нарушил молчание Теретомба.
И был он глубоко прав. Безголовый Джанфранко взял со стола корчашку из-под вина, перевернул ее и поставил перед собой. Потом погрузил палец в багровую подсыхающую лужу на столе и кровью начертал на корчаге глаза и уши.
«Рот и нос добавь», — посоветовал Ничевок.
Джанфранко покрутил пальцем возле правого нарисованного глаза и надел корчагу на остаток шеи. После чего повернулся всем телом к пораженной троице и погрозил ей кулаком.
«Прости нас, безголовых му...»
— сказал атаман и осекся.
«Ну кто же мог знать?»
— Теретомба поторопился замять атаманову бестактность.
«Кто же мог знать, что преступный монах — соглядатый римского кесаря? Он же и нас во сне мог перерезать!»
Безголовый жестами дал понять, что так было бы лучше для всех.
«Дедушка!»
— жалобно сказал атаман, из очей которого продолжали струиться полонитом слезы.
«А как же мы теперь спасем мир и уничтожим кесаря? Мы невежественны, слабы, особенно я!»
Тело мудреца, не вставая с лавки, нашарило на полке кусок пергамента. На пергаменте были чертежи какой-то хитрой машины с птичьими крыльями. Омоченный кровью палец забегал поверх рисунков.
«Ищите ключ!» — перевел Лука. «И дверь, которую он открывает. А где же та дверь, сеньор Джанфранко?» «Ага, в замке. Интурис. Чей же замок? Церулеус Барба? Синяя борода? Разве бывает синяя борода? И где он? Ингалия? Да мы из Иерусалима никак выбраться не можем!»
Безголовый обхватил корчагу руками. Дескать, с кем я связался? «Не кручинься и не скорби, о великий обезглавленный старец!» — воскликнул вдохновенный поэт.
«Мы отмстим за тебя! У нас теперь в руках грозное оружие!»
И Теретомба извлек из узла всепоглощающую сумку. Джанфранко замахал руками и показал пальцем на все еще тлеющие угли в анаторе.
«Сжечь?»
— возмутился араб.
«Ну нет, она нам ой как пригодится!»
Поэты ведь и думают не как все люди. Не по-волшебному, конечно, но вроде того. Корчага, ясное дело, не могла выказать удивление, но все же как бы выказывала.
Ну, во всяком случае, так всем померещилось. «Только пусть этот гад больше не царапается», — проворчал Ничевок. «А уже мы тебя, дед, не подведем. Ты к нам по-людски, и мы к тебе по-человечески».
«А ты не с нами ли собрался с Опленосой?»
— насторожился Лука.
«Беги-ка лучше теперь домой».
Ничевока перекосило.
«Не гони меня, красная девица», — прошептал он и заплакал. «Мне теперь домой ходу нет. Отец убьет, а сеструха добавит. Да и в деревне нашей отныне ловить нечего. Голодранцы станем, как везде живут».
«Еще выпустят ли нас с деревни?» — нахмурился поэт. Корчага кивнула, а рука махнула, мол, не беспокойтесь. «Перекусить бы на дорожку», — вздохнул Ничевок. Он уже не сомневался, что его берут в долю. «В самом деле, не оставлять же в пещере такую пропасть еды. Кое-что скушали, кое-что приберегли в дорогу, а все оставшееся Лука честно побросал в сумку.
Лопай, Дипрофундис, я слово держу».
Голос голодного демона был ясным. Видно, он не утруждал себя перешевыванием и глотанием. «Если ты меня не покинешь, то и я тебя не оставлю. Мне бы репки еще, она на вкус почти как герой». «Вот они, герои-то наши каковы», — многозначительно поднял палец Теритомба.
«Будь тебе репка, будь ты чеснок», — пообещал Ничевок. «Девка, а девка, а давай я Дипрофундис понесу. В нем и вес-то совсем нет, видимо, не в коня корм».
И, не дожидаясь согласия будущих спутников, стал затягивать ремни на сумке.
«Репку ему»,
— бормотал ушлый ребенок.
«По-моему, обойдешь. Репку я и сам сгрызть горазд».
«Неси, неси», — согласился Тритомба. «Только сам туда не суйся».
«Да я что, маленький?» — оскорбился Ничевок.
Тут Лука посмотрел на сарафан и понял, что в таком виде показываться на людях порядочной девушки никак нельзя.
«А ну, глаза на стенку», — скомандовал он.
Теритомба и Ничевок сделали вид, что самым внимательным образом изучают висящие на стене связки лука и пучки волшебных трав. Даже безголовый маэстро поворотил свою корчагу намалеванными глазами в стенку. Вот что значит «благородный кавалер». Лука стянул зелено-бурый сарафан и бросил его в атанур. Не стирать же в самом деле. Потом подошел к бодейке с водой, видно, в пещере был источник, и стал умывать и ланиты, и персии, и лявдии. И даже не задумывался, что наглые его спутники могут подглядывать. Да ведь наверняка и подглядывали. Третий и последний сарафан был явно выходной, золотисто-желтый, с хитрой вышивкой. Не по дорогам бы такую красоту трепать.
«Быстрей, быстрей!» — приговаривал Ничевок. «Вечно вы, бабы, собираетесь, как вор на ярмарку!» «Где зеркальце?» — гневно завизжал атаман. «Гребешок, вот он, а зеркальце где? Сейчас всех за космой оттаскаю, рожи расцарапаю!»
Испуганный араб и морец принялись искать зеркало. Куда же они его девали? Или проклятый монах его прихватил с собой? Но зачем? Лука опомнился и подумал. «Аннушка ли такая стерва, или это его собственное представление о женщинах вообще?» Только безголовый сохранял хладнокровие. Поскольку вся кровь из него уже вытекла, волосы на корчаге не растут, да и не больно ты ее расцарапаешь. Он встал, порылся в чародейном своем барахле и протянул атаману другое зеркальце. Простое, оловянное, давно не чищенное. «Ну, все-таки не в лужу смотреться», — примеряющий сказал Радищев. «А лучше бы в лужу, потому что в мутном металле, хотя и отразилось лицо Аннушки, но глаза у нее были закрыты». Лик любимый покачивался туда-сюда, туда-сюда. Лука отодвинул зеркальце подальше. Та, другая Аннушка, была вся в черном и находилась в каком-то непонятном полумраке. «Зеркальце-то непростое!» — ахнул догадливый Лука. «Я Аннушку помянул, вот она мне и показалась. Спасибо, добрый сеньор Джанфранко, вы великий мудрец, но где же это она?» Изображение само отодвинулось еще дальше. И атаман понял, что его обожаемая двойница сидит в карете. Напротив нее на своем сиденье также сонно покачивается старик в тюрбане.